говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. У микрофона Елена Рыковцева. Сегодня мы обсуждаем десятилетие интронизации патриарха Кирилла. И с нами Всеволод Чаплин. Здравствуйте, отец
Всеволод. Что вас приветствую.
Здравствуйте.
И всем добрый вечер.
С нами также аналитик Центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами на связи из Вены. С нами на связи журналист, религиовед Сергей Чепнин. Здравствуйте, Сергей.
Не путать с Чаплином.
Не путать не будем.
Путать.
Ударение Чепнин совершенно вот железно будем ставить правильно. И с нами на связи из Киева священник Православной Церкви Украины, ранее РПЦ МП, протоиерей Георгий Иванович Коваленко. Здравствуйте, Георгий Иванович. Здравствуйте, хорошо. Вас не знакомы вы, нет, случайно? Нет?
Давно знакомы.
А, знакомы?
Ну... А с Сергеем года с 88-го.
То есть все знакомы между собой?
Все из одной песочницы почти. Все...
Очень хорошо. Да, вот эту вашу песочницу, десятилетие песочницы при главном воспитателе, будем сегодня мы обсуждать вот эти последние 10 лет. Знаете, как в Фейсбуке этот челлендж 10 лет назад, вот как он изменился, как изменились отношения. Ну, знаете, такое, вы так удивленно смотрите. Вот ваши фотографии десятилетней давности.
У меня это каждый месяц про
у вас каждый месяц?
Почему-то надоело уже.
Да, ну так вот.
Но я в Фейсбуке только 3 года. Вот когда ушел из бюрократии, не по своей полностью уволен, но все-таки ушел, и слава богу, вот тут же я залез в Фейсбук. Страшное дело.
Вот, очень хорошо. Андрея затащите, пожалуйста, с собой, потому что он
сейчас
вообще...
Сейчас выйдем и затащим.
Он совершенно не признает социальные сети. Но я просто для тех, кто, может быть, тоже, вот как Андрей, не признает, скажу, что был такой флешмоб. Я... 10 лет назад. Вот я сегодня, я вчера, и как раз для патриарха Кирилла очень подходит наше обсуждение в рамках этого флешмоба. Прямо вот он за 10 лет, его отношения и вообще отношения церкви с государством мы сегодня обсуждаем. И я задам вам, Андрей, сначала с вас начну, такой, казалось бы, простой вопрос. А действительно ли церковь отделена в России от государства, как об этом пишется в Конституции?
Ну, у меня к этому личное очень тяжелое отношение, но не только личное, а как бы чисто аналитическое. Потому что появление Путина на такого рода мероприятиях, в общем, с окормительными некоторыми миссиями, с попыткой получить поддержку, естественно, от церкви, это демонстрация того, что называется симфония с ударением на последний слог, если я не ошибаюсь, о церкви и государстве, которая, на мой взгляд, ну, не совсем соответствует смыслу и духу того, что заложено в Конституции. Естественно, сегодняшняя власть долгие годы эксплуатирует официоз Русской Православной Церкви, я подчеркиваю официоз, потому что религия, в общем, на мой взгляд, дело такое интимное и, в общем, не государственное, достаточно умело разводят разные религии и разные конфессии, потому что, ну, в нынешних обстоятельствах нужно очень серьезно относиться к исламу, чтобы и в этом смысле государственная позиция понятна, чтобы здесь, так сказать, исламистские настроения не распространялись. Но, естественно, часть уваровской триады, она в работе по-прежнему, и у этого государства тоже. Антизападное настроение, милитаризация сознания, клерикализация сознания – это все, в общем, как бы инструменты Путина уже очень давно.
И вы считаете, что инструментарий церковный совпадает с государственным?
Ну, инструментарий церковный мне очень трудно оценивать, я как бы не религиовед, не специалист.
Но со
то,
стороны?
Но то, что охотно, в общем, эта связка с государством эксплуатируется, в том числе и церковью, ну, есть понятие там каноническая территория, у Путина свое понятие русский мир, и они, в общем, по границам совпадают. Сейчас это политически очень горячий вопрос, потому что это противоречие.
Вот вы считаете, что политически это сплав? Церковь и государство. То есть они формально разведены, но фактически они сплавлены.
На
так
мой взгляд,
считаете?
Да, но я еще раз подчеркну, что для Путина и его, так сказать, группы, его политических манипуляторов, это еще инструмент самоутверждения во власти, который используется и сейчас будет использоваться активнее, потому что вот военные инструменты оставляют людей в последнее время равнодушными. Сейчас пришло время инструментов социальных, заимствований у гражданского общества и покупка гражданского общества президентскими грантами и другими всякими пряниками.
Ну, и, конечно, сколько грантов дошло до простых людей?
Ну, вот, да.
Кого не купили.
Не, но тем не менее...
Кроме функционеров некоторых.
Инструментально вот это все используется. Волонтеры, так сказать, все, отзеркаливание гражданского общества, как бы. Церковь, в общем, в каком-то смысле это часть гражданского общества, поэтому, я думаю, сейчас много внимания этому будет уделяться.
То есть, если вот совсем коротко бы от вас потребуется ответ, отделена ли церковь от государства, ну, конечно же, я имею в виду неформально, да, а вот неформально вы бы сказали нет.
Односложно, нет.
Односложно, если совсем односложно, то нет. Я спрошу отца Всеволода, вы считаете... Кто в ком больше заинтересован, если вы согласны с этим тезисом, что и церковь заинтересована в государстве, и государство в церкви, и они очень во многом совпадают в своих вот этих вот целеполаганиях?
Церковь в государстве. Вы знаете, на самом деле есть какой-то, все-таки я бы сказал, миф о том, что мы получаем какие-то команды из Кремля. Вот я был около 20 лет одним из основных связующих людей между властью и церковью, да? Не оберпрокурором Синода, конечно, но человеком, который передавал импульсы оттуда сюда и отсюда туда. В основном импульсы были с нашей стороны. Импульсов таких, как в том анекдоте, дай мне комсомольцев на крестный ход и так далее, или дай мне там школьников, прихожан юных на какое-то мероприятие партийное, вот этих импульсов почти не было. На самом деле, все-таки я считаю, что в сотрудничестве церкви и государства, в отношении к церкви и государству, церковь должна быть ведущей силой, хотя это очень не нравится многим чиновникам, вот в частности, некоторые люди, показанные сегодня, господин Володин, когда он работал в администрации президента, говорили мне, не надо слишком лезть в общественную жизнь, не надо слишком высказываться, не надо поднимать, или надо очень аккуратно поднимать ту же тему абортов. И вообще делался намек, будьте потише, целее будете. Я с этим активно спорил, в том числе публично, еще находясь на известной должности. Так вот, я считаю, что церковь имеет право о чем-то просить государство, чего-то требовать от государства.
Нет,
без скандала, да. Конечно, без каких-то там таких ультраоппозиционных настроений, но и церковь должна говорить государству правду. К сожалению, за последние несколько лет это стало происходить реже. Пенсионная реформа – яркий случай. Об этой реформе говорили некоторые священники, очень активно говорили, жестко говорили на уровне профильных церковных структур, которые должны были бы высказываться. Мы долго слышали, почти всегда слышали молчание или мычание. Это не наш вопрос, это вопрос другой повестки дня. Мы за нравственное влияние на политику, но мы как бы вот здесь просто хотели бы уйти от конкретики. Да какая чушь. Это самый, что ни на есть, вопрос для церкви, потому что это вопрос, который волнует нравственно прихожан каждого храма. Я об этом знаю из исповеди, из бесед с людьми.
Так это позиция патриарха? Мне это не нравится, но я не хочу ссориться. Это его позиция?
Да, это очень часто бывает так. Вот именно слово «не будем ссориться» я слышал много раз от его святейшества на внутренних мероприятиях, когда шла речь о том, что нужно все-таки ясно сказать власти какие-то вещи.
Да не это, будем ссориться, да, почему? Потому что нам кое-что нужно от государства.
Может быть и так. Это не произносилось, но это часто действительно было так. Вот вы знаете, я за то, чтобы церковь и государство были вместе. Не во всех, конечно, делах, да. Церковь не должна там участвовать в разведке, в контрразведке, в ростовщических операциях, я уверен, да. Но все-таки у этого государства и у этой церкви в значительной степени один и тот же народ. И разделить вот так вот какую-то часть народа от какой-то части народа неправильно. Да, церковь – это не орган власти, и она не должна быть органом власти. Да, церковь – это не политическая партия, и она не должна быть политической партией. Но церковь не должна уходить в какое-то гетто и идти на поводу у тех чиновников, которые, кстати, передавали по разным каналам, что достигнута некая договоренность якобы когда-то еще между патриархом Алексеем и какими-то из наших влиятельных лиц. Мы не лезем в ваши дела, а вы не лезете в наши дела. Вот я никогда этой договоренности не видел и не слышал, поэтому считал всегда, что ее не существует, чтобы там кто не говорил.
Да, но тем не менее, скажите, пожалуйста, хорошо, тогда я поняла, что иногда церкви нужно от государства. Тогда объясните, пожалуйста, в каких случаях вы считаете, государство попользовалось церковью? В каких своих целях за последние годы политических государству нужна была обязательно поддержка церкви, и оно ее получило?
Да почти ни в каких. Ну, были иногда какие-то полунамеки, за кого голосовать. Это полунамек был однажды озвучен на центральном уровне, собственно, его святейшеством. Но, опять же, это не был формальный призыв голосовать. На местном уровне тоже что-то такое было. Ну и, пожалуй, и все, слушайте. Ну, а что говорить, если даже...
Ну, а военные конфликты даже, если там, даже, участие если в
побоялись, если побоялись даже сказать... что-то в поддержку действий российских войск на тогдашней территории Украины. Вот я высказался, я за это сразу от патриарха получил по телефону гневные в высшей степени слова, в то время, как я считал тогда и считаю до сих пор, что Россия должна была идти дальше. Даже если это очень нравится аудитории Радио Свобода, я считаю, что мы должны были защитить людей, которые на нас рассчитывали, верили в нас и в Одессе, и в Киеве, и в Харькове. Военным способом или нет, отдельный вопрос, но то, что сейчас эти люди страдают, то, что очень многие из них были вынуждены уехать, то, что у этих людей отрезан доступ и в политическую жизнь, и в средства массовой информации, и даже к образованию на собственном языке, это факт, который, увы, как-то слишком легко воспринимает действующая российская власть.
Я сейчас, конечно, не хочу уходить в эту дискуссию, но существуют еще люди в других странах бывшего постсоветского, которые тоже страдают.
Да.
Значит, Россия и там должна идти, вмешиваться военным.
То есть
это ваша позиция, что всюду Россия должна участвовать военным способом, где ей кажется, что страдают русские люди.
Не всегда военным.
В данном случае получилось военным.
Да. Но при этом очень важно, по крайней мере, с точки зрения христианина, говорить, слушайте, вот эти люди страдают, их нельзя бросать. Не нужно говорить, что, как мы говорили в случае с пенсионной реформой, это не наш вопрос.
Но получилось военным. А вы представьте себе, что Россия начинает фиксировать страдающих русских людей по всему пространству, использовать те же военные методы решения конфликта, что и в Украине. Каково к ней будет отношение в мире? Можно понять, почему испугался патриарх вашей позиции такой?
Делали то же самое, некоторые страны Западной Европы делали то же самое, не всегда военным образом, но вторгались на самом деле в некоторые страны или оказывали жесткое политическое давление, та же Франция, на некоторые страны Африки. Но вот так в мире
не
есть.
Не под предлогом защитить американцев.
Под предлогом защиты неких ценностей и людей от гуманитарных катастроф и так далее.
Неких людей, больших масс людей, но не специально группа американцев.
Общемировая практика сегодня, можно спорить с тем, хорошая она или нет, но вообще нужно честно сказать, что большие страны защищают в некоторых более слабых странах тех, кто им, что называется, по сердцу. Или те структуры политические, которые им по сердцу. Венесуэла – это еще один яркий пример.
Одним словом, мы вашу позицию поняли, но церковь ее не разделяет, и она не считает, что государство…
А что такое церковь?
Патриарх. Давайте мы его сегодня
патриарх
обсуждать.
Это не вся церковь.
И вот я знаю.
И вот если говорить о том, что изменилось за 10 лет, мне кажется, его святейшество, человек, в принципе, хороший, на самом деле, достаточно добрый, да, хотя могущий быть вспыльчивым. Умный человек, человек, очень хорошо понимающий, что называется, расклад всяких сил в власти, в общественном пространстве и так далее, и умеющий слушать, на самом деле, разные позиции, в какой-то момент, может быть, решил, что у него появилась некая дополнительная харизма. Ну, не как у Папы Римского, но какая-то особая харизма, которая позволяет на бегу в каком-то сложном вопросе сказать, вот будет так и все. Вот нельзя этого делать. Вот нельзя этого делать. Никто, ни священник, ни теща в семье, ни бабушка, ни учитель, ни, не знаю, там какой-нибудь фокусник и так далее, не должны преувеличивать собственную харизму. Вот это то, что изменилось, и на самом деле в церкви очень много людей, которые полностью поддержали российские действия в том же Крыму, их на самом деле было большинство в России и большинство в Крыму, и нельзя было в угоду гипотетической возможности дружбы с Порошенко или с Турчиновым или с кем-то еще игнорировать мнение этих людей. И даже мнение Путина, если оно было выражено, хотя я не уверен.
Какой-то прям диссидент у вас,
то, что ощущает церковь, не всегда совпадает с тем, что делает бюрократия и начальство.
Спросим Георгия Коваленко. Георгий, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас немножко, это вообще очень любопытный вопрос, отношения церкви и государства. Как бы вы определили разницу в отношениях, вот с вашей точки зрения, между церковью и государством в России и в Украине? В чем разница этих отношений? Если она существует, может быть, и нет, ее очень похоже все.
Это все был по концепции русского мира, которая родилась как раз в кабинетах близких к патриарху Кириллу, и которая была взята на вооружение российской властью для того, чтобы фактически аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе. И то, что российские войска не продвинулись дальше, в этом не только заслуга или не заслуга россиян, но в том числе и заслуга украинцев, которые защищают независимость своей страны. И, скажем так, отказывают, в том числе патриарху Кириллу, в том, что такого народа не существует, такой страны не существует. Что касается церковно-государственных отношений. Мы видим, в общем-то, вот эту симфонию в России. И что бы ни рассказывали об Украине на российском телевидении, украинская власть декларирует право верующих принадлежать к той или иной юрисдикции, в том числе к московскому патриархату. И в этом смысле мы слышим эту риторику о том, что кто-то гоним или каким-то образом ущемлен исключительно из российских или пророссийских источников. Украинская власть декларирует свободу совести, да, и обязуется защищать право выбора священников, верующих, общин, как оставаться в какой-то юрисдикции, так и эту юрисдикцию менять. Наверное, вот в этом, в некой плюральности религиозного ландшафта и более сложной конфигурации отношений церковно-государственных, потому что в Украине, кроме двух православных юрисдикций, еще существует греко-католическая достаточно большая церковь, католическая церковь, существует достаточно мощное протестантское движение, есть мусульмане, есть иудеи. И в этом смысле все-таки Украина более поликонфессиональная и более демократическая страна, в том числе в вопросах свободы совести.
Спасибо. Я спрошу теперь, вот обращусь в Вену к журналисту религиоведу Сергею Чепнину. Сергей, скажите, пожалуйста, вот можно ли попросить у вас выстроить такую модель? Представьте себе, что было бы документально зафиксировано, что государство, церковь России не отделена от государства, не отделена документально, официально. Как бы вы, в чем была бы разница тогда в этих отношениях и в положении церкви? Как бы это выглядело? Можно было бы описать такую модель? Пока нет. Кто из вас может это сделать? Попробовать описать. Вот юридически не отделена. Что бы изменилось по сравнению с тем, что есть сейчас?
Я думаю, что это не сильно бы отличалось от того, что не есть сильно. Сейчас. А в чем здесь еще как бы проблема, да? А вот какая-то страна из стран присутствия Советского Союза вернула сюда нам, в Россию, танки Т-34. Я видел фотографию всего лишь возвращаемых танков. Там стоит какой-то реапак, так сказать, военный. Но обязательно эти танки, вот нужно их освещать и чем-то побрызгать. Вот я не понимаю, в чем логика, причем здесь Т-34, Великая Отечественная война. Вот этот микс совершенно невероятный в смысловом плане. Да? Вот,
почему микс? Обязательно освещаем. Более того, освещаем вот. Для защищения истины Христова, даже если это очень не нравится пацифистам. Ну, упомяни об этом в Фейсбуке, и тут же получаешь понос невероятной мощи.
Ну, вот мне кажется, что вот это несколько диковато смотрится в стране, где церковь отделена от государства. Но если бы она была объединена с государством официально, это было бы нормально. Но это присутствует и без того, что она официально объединена. Вот такого типа истории, ну, мне кажется, что, опять же, школа, да, ну, есть основы, да, православной культуры, религиозной культуры, и слава богу, дети вольны выбирать, что им преподается.
Светскую, в том числе.
Ну, мне кажется, что здесь есть некоторая кадровая недостаточность, и сама церковь не может полностью удовлетворить спрос на...
Недавно стал
такой вот.
Посещать школу и понял, что с кадрами все не очень хорошо.
То есть, в принципе, это существовало бы и в том случае, если бы церковь была официально объединена с государством. Но опять же, как реализовывать эти идеи на практике, не очень понятно.
Ну, слушайте, сама идея отделения религиозных объединений от государства, в общем-то, возникла вне России. Я считаю, что она для России является мировоззренчески и юридически чуждой. У нас все-таки очень много было воспринято из западных систем права и западных систем отношений между религиозными организациями и Великой Французской революцией.
Ну, допустим, хорошо, ее приняли.
Я считаю, что приняли без настоящей дискуссии. В момент, когда церковь еще не могла в полную меру говорить. В 93-м году, когда обсуждалась Конституция, у нас был один юрист в органе, который ее разрабатывал, который занимался чисто практическими делами. Вот сейчас, может быть, мы бы совершенно по-другому подошли к этому процессу, к формулировкам. Мы даже в рамках сообщества «Русская миссия», такое сообщество интеллектуалов правых и левых, консерваторов и либералов, предложили новую формулировку статьи, когда-нибудь я об этом, может быть, расскажу. Так вот, вы знаете что? На самом деле, естественно, для православной церкви, и не только в России, а в Греции, в той же, в Румынии, присутствовать в том или ином виде в школах, присутствовать в армии, освещать оружие.
Я спросила, если бы это было закреплено, то что
ничего
бы изменилось?
Страшного бы не произошло. Не изменилось бы ничего на самом деле. Но я только был бы против, если бы при отсутствии этого секулярного догмата о разделении стали бы священников назначать в местной администрации или избирать в Думу. Вот это было бы плохо.
Да, но интересно, тогда обязана была бы, например, вот церковь исполнять решение государства о военном, например, вмешательстве и проповедовать правильность там, например, военных решений. Обязана была бы.
Надеюсь, что даже в этом случае нет, но подталкивали бы посильнее.
Я, кстати говоря, еще хотел вас уточнить по поводу, вот вы говорите о том, что если Россия чувствует, что есть русские люди несчастные на постсоветском пространстве, то она должна вмешаться. А если вот Украина чувствует, что украинцы несчастны на территории России, они живут так же бедно, как живут там несколько русские, там, ведь несчастье вы так определяете, в бедности
могли бы попытаться, да. Но
то
тогда
они
это
тоже
было
могут
бы
попытаться.
А, это было бы, может быть, в каком-то смысле более честно, но пусть попробуют прийти сюда, а мы попробуем прийти туда.
Вы все-таки за военные,
только
а это с точки зрения религии.
Это более честно. В христианстве, по крайней мере, очень важно быть честным. Да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого, так говорит Христос. Когда в современном мире, слушайте, ведутся войны, и ведутся они с какими-то лукавыми оговорками, типа нас там нет, их там нет, какие-то частные люди поехали куда-то, да не надо бояться быть честными.
Как определяются страдания, потому что есть люди, вот вы знаете, что вот эти пытки Саддам, это не сравнить с тем,
конечно,
как жили украинцы
пытки, да.
И русские на территории Украины. Там
вы
ничего,
знаете,
подобного не было.
Также исчезали никаких люди, горели люди заживо в Одессе.
Нет, это уже конфликт. Вот
есть люди, которых я знаю, которые куда-то пропали. Есть люди, которые сидели в тяжелейших условиях на Украине. Нет.
Когда они пропали на Украине, русские
да
люди?
Были люди, а потом
когда
они выходили, пожалуйста, Андрей
годы?
Селиванов, верное казачество. Это после Майдана. После Майдана.
Нет, до.
Были
я
люди,
говорю
которым
о том,
угрожали.
Вот
были люди, которые...
Вот военное вмешательство,
да.
России. Что такого страшного
оно последовало
происходит?
За Майданом. И за Майданом последовали такие вещи, как сожжение людей в Одессе.
Нет, это уже
как
был май.
Тюрьма
военное
для многих...
вмешательство в Крым произошло, естественно, 1 марта.
Да.
Вы же помните,
да.
Военное до,
да.
Одессы.
И
была
в Крыму было бы
мая.
То же самое, что в Одессе, если бы не появились
вежливые
люди.
Если бы это все.
Я знаю, что это вечная проблема.
Да, это вечная проблема насчет «если бы», потому что это все «если бы», а очень много
мы
людей
видели,
что
было
бы не
Одессе,
было. В Крыму
Харькове,
ничего подобного
Донбассе.
Бы не было. В Донбассе ничего подобного бы не было. И смотрите, мы-то говорим о том, о случаях вмешательства, когда реальные массовые пытки, убийства. Это можно как-то понять. Но в Украине люди жили
были
достаточно мирно.
И были
мирно.
Пытки.
И Майдан не был войной. Майдан был
были
требованием
убийства,
власти
были
сместить ее.
Были убийства.
Можно я вернулся к теме,
да.
Вот, отделения.
А сейчас отнимают храмы. Пожалуйста, господин Коваленко говорит, что все спокойно и хорошо, но храмы отнимают, скажем так, не без участия, мягко говоря, и местных властей, и радикальных организаций. Простите.
Нет, ну это вопрос политизации церкви в том числе, с двух сторон, кстати говоря, безусловно. К вопросу об отделении мы затронули тему школы. Ну, мне представляется, что, в общем, на мой взгляд, что церковь не должна идти в светскую школу, потому что церкви могут быть свои школы. Да? Это дело добровольное, как религия дело добровольное. То же самое с системой высшего образования, когда кафедра теологии появляется в МИФИ, на мой взгляд, это дикость, потому что, ну, теологию изучают в других местах, и, пожалуйста, так сказать, степени теологические тоже можно получать в других местах, но не в светских вузах. Тем более, когда речь идет о, так сказать, вещах, связанных с киберфизическими, так сказать, процессами. Вот, но...
А там много не поздно.
Немного не поздно, да, да, и необъяснимо. Вот, вот в этом смысле, мне кажется, стоило бы отделить одно от другого. И, конечно, ситуация, когда Академия наук объявляет о том, что патриарх получит звание профессора РАН, ну, это тоже вот смешение того, что не должно смешиваться абсолютно.
Но она объявила?
Она об этом объявила, но,
целая история,
но сделан шаг назад, потому что поднялся, так сказать, очень серьезный скандал.
Внутри церкви поднялся скандал?
Скандал поднялся вообще в смысле общественной дискуссии, потому что, ну, Академия наук в этом смысле, она...
А сам патриарх бы согласился, если бы...
Ну, судя по всему, он соглашался, да.
Он никогда не говорил, что он об этом знал, он никогда не говорил, что он против. Я думаю, что, скорее всего, все-таки...
Он действительно дружил с Капицей и участвовал в передаче, очевидно, невероятное.
Не факт, что он об этом знал.
Это был один из аргументов.
Даже вполне допускаю, что он об этом мог не знать, но какие-то подхалимы церковные, светские разыграли не очень понятную партию. На самом деле это достаточно распространенная практика в мире, когда почетные степени присуждаются разным людям. Это могут быть главы государств, это могут быть какие-нибудь общественные деятели, художники, поэты и религиозные деятели, кстати, тоже. Это не означает, что они обязательно объявляются учеными через присвоение почетных статусов, гонорис каузы и так далее. Но, наверное, в этом случае, ну, как-то нужно было выверить вот этот ход и обсудить его сначала внутри Академии наук.
Потому и сдали назад.
Придумать какие-то аргументы, наверное, другие. А патриарх, в общем, является одним из покровителей некоторых ученых. Вспомним о Макаревских премиях, которые сегодня присуждаются как гуманитариям, так и естественникам. Вспомним о Центре православной энциклопедии, где работают и получают нормальную зарплату большое количество специалистов. Да? Но вот то, что мы услышали от пресс-секретаря РАН, что основание – это дружба с Капицей и участие в его программе, еще что-то в этом роде,
мы попробовали, коллеги,
избежим жесткой лексики.
Это было излишнее, да. Я поняла ваше мнение. Мы попробуем сейчас посмотреть сюжет. Мы попробовали составить сюжет об отношениях все-таки Владимира Путина и патриарха. Существуют ли эти отношения? Как они выглядят? Давайте посмотрим.
Как ни странно, впервые СМИ обратили внимание на особо теплые отношения между Владимиром Путиным и патриархом Кириллом не так давно, в 2012 году, когда во время встречи с главами конфессии патриарх в своем вступительном слове обратился к Путину. «Огромную роль в исправлении кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Вы когда-то сказали, что трудитесь как раб на галерах. С той лишь только разницей, что у раба не было такой отдачи, а у вас очень высокая отдача». В том же году на территории Академии ФСБ началось строительство храма. Некоторые отмечали это событие как начало новых взаимоотношений между государством и РПЦ. Руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха диакон Александр Волков тогда отметил: «Для людей, обеспечивающих безопасность страны, безусловно, важна близость к храму, который они смогли бы посещать тогда, когда им представляется необходимым. Строительство храма на территории Академии ФСБ символизирует собой тот поворот, который совершился в истории ведомства». Тогда же, в 2012 году, во время визита в Токио, патриарх презентовал свою книгу о пользе дзюдо и самбо под названием «И вечный бой». Книга была написана им в соавторстве с мастером единоборств Анатолием Хлопецким и переведена на японский язык. Об издании книги на русском языке информации нет. Известно, что президент России Владимир Путин также неравнодушен к этому виду борьбы и даже имеет чемпионский пояс. В начале 2013 года на встрече Архиерейского собора РПЦ Владимир Путин призвал россиян уйти от примитивной трактовки понятия «светское государство». «Русская православная церковь должна получить все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи и материнства, воспитание и образование образование детей, молодежная политика, решение социальных проблем, которых у нас еще очень и очень много, и укрепление патриотического духа вооруженных сил России, заявил Владимир Путин. В подтверждение слов президента летом 2013 года патриарх Кирилл посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где ознакомился с последним этапом сборки фронтового бомбардировщика. Созидание этих прекрасных военных самолетов имеет прямое отношение к сбережению наших духовных национальных ценностей, отметил патриарх. Но уже в марте 2014 года патриарх Кирилл проигнорировал послание Владимира Путина о присоединении к России Крыма и не явился в Георгиевский зал Кремлевского дворца. В РПЦ не смогли дать по этому поводу никаких пояснений. Ранее СМИ сообщали о его заявлении относительно ситуации на Украине. Под угрозой существования Украины как единого государства. Украинский народ должен сам, без внешнего воздействия, определять свое будущее, говорил глава РПЦ. Это дало повод наблюдателям обсуждать, а так ли уж хороши отношения Путина и патриарха. В 2016 году патриарх снова высказывался положительно о действиях президента и даже называл войну в Сирии священной. В том же году патриарх по поручению Путина возглавил общество русской словесности. А к 70-летнему юбилею главы РПЦ президент подписал указ о награждении его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Но в 2017 отношения между Путиным и патриархом снова обострились. Согласно сообщениям СМИ, администрацию президента не устраивала политика РПЦ, в том числе по вопросу передачи церкви Исаакиевского собора в Петербурге. А осенью по интернету распространилось видео, в котором российский лидер по пути к автомобилю дважды оттолкнул от себя патриарха Кирилла. В 2018 году РПЦ пыталась отстаивать свои интересы на территории Украины при поддержке российского государства, но эта битва ими была проиграна. В этом году отмечается 10 лет с момента интронизации патриарха Кирилла. В своей поздравительной речи Владимир Путин высоко оценил мудрость и честность патриарха, а также его вклад в укрепление общественного согласия.
Ну вот мы тут вместе слушаем и сразу по ходу корректируем, что оттолкнул, это слишком сильно, что
скорее была та же история, как два человека пытаются первым друг друга пропихнуть так легко в дверь. Это была сцена вежливости. Это не была драка, точно.
Ясно. Андрей, но вот это немножко противоречит вашему. Вот все, что вы услышали, и то, что, кстати говоря, все. Вот Чаплин говорит то же самое, что нет там большого-то вот... Может быть, мы что-то упустили?
Слушайте, а скажите, у кого с Путиным есть эмоциональный контакт?
Ну тут нет, мы говорим о политическом контакте. Вот он вроде бы, вот может быть, у нас какая-то там, ну вот корреспондент наш готовил этот сюжет, он не нашел подтверждения, что так уж и Рютьяна поддержал патриарха Крымскую
эпопею. Различные государственные ведомства, различные, так сказать, первые лица этих ведомств, они могут вступать в некоторые, так сказать, сложные отношения друг с другом, и у них могут быть противоречия. В данном случае это примерно как отношения между двумя конторами, двумя министерствами, да, по ряду технических вопросов.
Но Крым зрения... это же святое для россиян, для Путина. А где-то, а почему оно не святое, для святого отца?
Мало ли какие были причины, по которым патриарх тогда не появился на этом выступлении. Вот. Очевидно, имеется в виду выступление 18 марта в Совете Федерации 2014 года, появился. Которое было глубоко проникнуто таким вот православным официозом, где Путин просто был на пике, так сказать, своего риторического искусства. Что там были и национал-предатели, и святой Херсонес, и все на свете.
Тоже не появился.
Все было смешано. Ну, то есть он не появился, я думаю, не потому, что не хотел, а по каким-то, может быть, своим личным причинам, или, может быть, не хотели акцентировать слишком вот этот момент.
И запрещено было ходить церковным чиновникам, кроме одного или двух митрополитов достаточно пожилого возраста.
То есть это не разрушает вашу концепцию того, что церковь и государство политически
единые. Потому что мою концепцию это не совершенно не разрушает, абсолютно, и вот эмоциональный контакт, по-моему, абсолютно и с Медведевым, и с Путиным, и, в общем, мне казалось, что в какие-то моменты по истории последних лет, это был даже не Думвират, а Триумвират, Да и вообще, мне кажется, что для успешного, так сказать, преемничества Путину хорошо бы пойти в патриархию. Это было бы решением его личных проблем.
Вот я сейчас...
правда, не знаю, технически он может.
Вчера
очень необычно.
Проходить через несколько рукоположений.
Он женат на России.
Одним указом сам себя он не может назначить. Нужно рукоположение.
Да, все же думают о будущем Путина. А что он
нужно
должен,
что
он должен сделать?
Вот,
а есть у него как? Вот по Конституции, например, там человек, достигший 35 лет, несудимый, гражданин России, 10 лет проживший на ее территории, может быть президентом. А баллотироваться в патриархии при каких условиях можно?
Нужно быть архиереем Русской Церкви, то есть...
А архиереем при каких условиях можно?
Нужно, по крайней мере, окончить богословское учебное заведение, нужно уметь совершать богослужение.
Он уже не успеет окончить. Он, может быть, и научится богослужению.
Быть монахом, кстати, нужно, да?
Это не вопрос.
А он, наверное, монах.
Но вопрос, еще такой. Знаете, была какая-то сплетня в свое время о том, что император Николай II подумывал о том, чтобы сделать себя патриархом, уйдя от дела или не уйдя от дела. Но когда ему объяснили, сколько разных обязанностей, совершенно чуждых для него, нужно будет нести, он от этой мысли отошел. Хотя исторических вот... Hard facts
на
эту тему нет.
Что произошло вчера очень интересного? Это вот точно то, что называется «поперек батьки в пекло» побежал Владимир Путин, поперек патриарха. В каком? Мы сейчас покажем цитату на выступлении его вчера на торжественном собрании, посвященное десятилетию интронизации, когда Владимир Путин сказал об этом конфликте, который происходит сейчас с Украиной, а патриарх не сказал. Давайте послушаем Владимира Путина.
Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами. Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Хочу вновь подчеркнуть, государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания.
Вот мы теперь логично в Киев обратиться и спросить у Георгия Коваленко, как вы это воспринимаете и чем вы объясняете, что Путин заговорил на эту чисто внутрицерковную тему, а патриарх Кирилл не заговорил. Вот как это нам понять?
Знаете, мы настолько такие от вашего внутриполитического контекста, что у меня, знаете, что вызвало интерес? Что когда закончилась эта часть цитаты об Украине, то далеко не все хлопали. Это вот очень яркое свидетельство о том, как в том числе люди, собранные в этом зале, отнеслись к этим заявлениям. С другой стороны, если Украина будет демонстрировать то, что принято в ее Конституции, да, то, что мониторится всем цивилизованным миром по отношению защиты религиозных прав и свобод, то я так понимаю, что эти религиозные права и свобода точно так же на территории Российской Федерации будут обеспечены для всех верующих. И тут, наверное, стоит вспомнить те проблемы, которые есть в Крыму и у мусульман, и у протестантов, и у верующих Украинской Церкви. Я думаю, это тоже важный вопрос, который тоже стоит поднимать и на международном и межгосударственном уровне. А также проблемы с украинскими пленными, с политзаключенными. Поэтому я думаю, что это обмен риторическими заявлениями – это одна история. А вторая история – это реальный мониторинг прав и свобод граждан в разных сферах, в том числе и в сфере религиозной.
Ну вот эту фразу мы ни в коем случае не вмешиваемся в церковные дела, но мы оставляем за собой право. Вы как угрозу ее не воспринимаете, эту фразу?
Ну, мы таких фраз слышали множество.
Мы тоже.
И нас там нет, это же тоже было в Крыму, и так далее, и тому подобное. И поэтому мы привыкли к этой риторике, и я думаю, что у Украины достаточно возможностей не только защитить права и свободы своих граждан, но и защитить свою страну.
Спасибо. И, уважаемые гости в студии, как вы считаете, почему не стал патриарх говорить на эти темы? Хотя это же тема года, вот этот вот церковный. Ну, церковь не называет православный его расколом, кстати говоря, вот российская, насколько
я понимаю. Ну, почему? Уже сказали многие, да? Что это и раскол, и что Константинопольский патриархат уже можно считать даже еретическим.
Не стал.
Вы знаете, он говорил достаточно много, да? Об этом за последние несколько дней.
Да, но вот именно
здесь все-таки торжественно, может быть, да. Поэтому он уклонился от этой темы, хотя он, ну, об этой теме говорил достаточно часто. А вот высказывание президента я тут же раскритиковал в соцсетях. Я считаю его слишком мягким, я считаю его таким уходом все-таки от ответственности.
Что он должен был сказать, чтобы было жестко, чтобы его одобрили?
За собой право делать все для защиты прав человека. Вот это говорится, как абсолютно правильно было сказано.
Прям ястреб какой-то церковный.
Конечно, да.
Но ясно.
Это говорится много лет, а вот абсолютно невозможно в современной Украине быть коммунистом или монархистом и свою политическую партию сохранить после Майдана или создать новую такую же. Ну вот, какая свобода?
Мне кажется, что слова Путина произнесены вот в той же логике, как когда-то говорились слова про защиту прав русских в Прибалтике. То есть это абсолютно такая политическая спекуляция, хотя после Крыма, конечно, это может восприниматься как угроза реального действия и военной агрессии, на самом деле. Это намек на то, что вот нарушаются права, мы сейчас придут вежливые люди, разберутся с вашими там ребятами. Ну, я это так дешифрую, да, с учетом прецедента. Но, повторюсь, мне кажется, это риторическая фигура, в этом я совершенно согласен.
К сожалению, да.
Примерно вот в том духе, как защита прав.
Ну да, коммунистическую партию-то они запретили в рамках своей декоммунизации, да. Но Петр Симоненко, бывший ее лидер, вполне вот сейчас, по-моему, собрался баллотироваться в президенты, выдвигается, и никто ему в этом, видимо, препятствует, если 2,5 миллиона соберет.
Но именует он себя коммунистом или нет, я уже не знаю.
Ну, это запрещено. Уже, да, но он, ну, риторика, я думаю, у него будет та же самая, ничего в ней не изменится. Сергей Чепнин, здравствуйте, вы на связи с нами, наконец-то, из Вены.
Здравствуйте. Да,
скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что у церкви православной российской, и в частности у патриарха, и у Владимира Путина, и государства российского одни политические цели? Вот политические именно. Считаете ли вы, что это есть единство целей?
Да, безусловно, можно говорить о том, и как раз это один из таких ярких знаков прошедшего десятилетия, что церковь и российское государство объединили свои усилия по созданию некой вот мифологии русского мира именно не в духовном, не в культурном, как бы не вот в том ключе, который называется как soft power, да, мягкая сила, а именно в таком прямом политическом действие, которое призвано поставить Москву во главе определенной части православного мира, той части, которая, ну, грубо сказать, в широком смысле слова принадлежит к традиции русского православия. И вот политическая проекция этой концепции, этой идеи, она, безусловно, общая для церкви, ну, точнее, для Московской патриархии и для современного российского государства. Здесь, мне кажется, никаких сомнений нет. И, безусловно, государство играет первую скрипку, а патриарх Кирилл, вторую подпевает.
Спасибо большое. Нам звонит Иннокентий из Кургана. Иннокентий, здравствуйте.
Здравствуйте, мои дорогие.
Здрасте.
Я как покороче, не знаю, выразиться. Мы такой маразм видим в Кургане отношение церкви и государства, что после волос дыбом встает. У нас в центре города была в 1700-х годов постройки Троицкой церкви, в которой в 1637 году молился будущий император России Александр II, потом убитый этими революционерами. Так. Вместе с ним был Жуковский. Они приехали в Курган декабристам. Понимаете, какая церковь? Ее сейчас в 1957 году, не в 1930-х годах, а в 1957 году взорвали как ветку и сломать не смогли. Для того, чтобы поставить на месте комсомолку аргентовскую, выдумку Амкова партии. И она стоит с 1962 года на этом месте.
Так.
И что вы думаете, сейчас встал вопрос, надо церковь восстанавливать Троицкую. И власть отвела место другое, не родное место. И, кстати, здесь несколько священников погребены были за столетие существования церкви. И в другом месте отвели это место, обманули патриарха. В августе 2017 года он приехал в Курган, осветил это ложное место и пишут сейчас в газетах везде, что восстанавливается Троицкая церковь.
То есть, Иннокентий, я понимаю, наверное, мне сейчас все поближе, просто звук плохой. Его обманули, патриарха, что ли, так получается? Обвели вокруг...
Я обманул, и потом его же команда. Я в апреле месяце к нему обращался, письмо с Солидоном, что будете в Кургане, пожалуйста, значит, осветите прежнее место церкви родное, где она есть.
Понятно.
Я не совсем
Иннокентий, мы поняли, в чем проблема,
Я не на 100% понял, о чем речь, но, судя по всему, произошло то, что часто, к сожалению, бывает, храмы ставят не на том месте, где они были исторически. В каких-то местах появляются новые здания, да, иногда парки, иногда еще что-то. И некоторая часть местных жителей выступает часто против того, чтобы храмы восстанавливали там, где когда-то они стояли. Естественно, рушить новые здания обычно никто не собирается, если это хорошее здание, а не какая-нибудь старая рухлядь. Но, конечно, лучше, чтобы храмы стояли там, где они были исторически. Это, конечно, всегда был центр города, это, конечно, всегда было какое-то видное место.
Но там коллизия, видимо, в том, что его обманули. Он же не знает, где, на каком месте, что стоит в каждом городе, правильно?
Часто он бывает в каких-то местах и говорит... Может быть, иногда, кстати, без слишком уж большой дискуссии. Вот хорошее место, надо строить здесь. Я думаю, надо советоваться.
Но тут речь идет о восстановлении.
Но, как я понял, шла речь о том, что он сказал строить в одном месте, а потом стали в другом. Но так тоже бывает. Слушайте, не обязательно воля патриарха, извините, это священное писание.
Да. Особенно, когда речь идет о том, где строить, это действительно решаются и местные власти тут, наверное, играют большую роль.
Да я считаю, что на местном уровне это надо решать, а не обязательно апеллировать к Москве.
Слово
патриарха весомо, но зачем обязательно его грузить этой проблемой?
Мы сегодня провели опрос как раз по десятилетию деятельности патриарха на московских улицах. Спрашивали, как вы ее оцениваете за последние годы. Давайте посмотрим, что получилось.
Как вы оцениваете деятельность патриарха Кирилла?
Я далек от церковной деятельности. Меня это не интересует.
Я его не знаю совсем. Мне он вообще не нравится. Я читала его биографию, мне она не очень пришлась по душе.
Ну, как самую лучшую деятельность, прекрасно оцениваю. Даже говорить нечего. Какие-нибудь могут быть сомнения у кого-нибудь?
Я не настолько верующий человек, чтобы там разбираться, понимаете? Но, в принципе, нравится. Ну, во всяком случае, он пытается как-то там установить какие-то связи мировые. Наладить там и с Украиной, и с папой. Ездил и к папе. Ну, так более-менее, по-моему.
Блестяще.
Блестяще? Почему?
Да.
Что вам нравится?
Ну, все, в принципе, нравится.
У меня православная церковь на уровне ее посещения. Как-то более глубоко никак не могу оценить. Ни хорошо, ни плохо.
Я принадлежу к другой конфессии. Я совершенно далека. По-моему, он очень много вмешивается в светские дела. И это не сказывается лучшим образом на репутации православной церкви.
Отлично бы оценили. Я считаю, что достойная работа. Я очень уважаю нашего патриарха и очень рада, что у нас такой мудрый, заботишься о своей пастве патриарх.
Но со стороны вижу его по телевизору, но никак не оцениваю его действия. Мне это совершенно... Ну, я далек от этого.
Вообще он хороший человек. Но я думаю, что его все любят.
Мне не нравится деятельность нашей церкви, нашего патриархата. Просто не нравится. Потому что они начинают вмешиваться в дела государства очень активно. И я, на самом деле, против этого.
Мне кажется, он вообще себя как-то дискредитировал вообще в свете вот больших каких-то таких событий. Мне кажется, что церковь – это вообще такой орган, который должен вообще совершенно быть обособлен от власти. И вот на сегодняшний день, мне кажется, что как раз вот это отождествление на сегодняшний момент происходит власти и церкви. Ну, я как-то не очень, честно говоря. Хотя в целом, конечно, я верующий человек.
Ну, как вам кажется, отражают эти мнения то, что...
Вы знаете, разброс мнений примерно такой же, с каким я сталкиваюсь в Фейсбуке. Фейсбук – это не вся Россия, понятно, да, и это не только Россия. Много людей пишут из Европы, из Америки, из Израиля и так далее. Похоже на тот разброс, который мы имеем. Ну, при том еще, что в Фейсбуке иногда просто есть группа людей, которые там меня троллят, посылают на все буквы и так далее. Вот если это отставить в сторону, то примерно так оно и есть. А в наших больших СМИ, в наших некоторых изданиях торжества десятилетия связаны были с огромным количеством елея. А вот эту картину, ну, или подобную ей картину, стоит послушать. Такие мнения ты слышишь, вот очень разные. И в магазинах тебе подходят, и пишут там, не знаю, на какие-нибудь эфиры, еще куда-то. Разброс мнений небольшой.
Вот, Сергей Чепнин, я бы еще хотела к вам обратиться, потому что вы не слышали первую часть нашей беседы, а мы говорили, коллеги говорили о том, что вот гости, что все-таки нет ощущения... И в сюжете нашем это было, что нет ощущения, что патриарх Кирилл поддерживает всю внешнеполитическую линию Владимира Путина. Например, Сирию он поддержал. Очевидно, что это там святое правое дело. А вот по Крыму и Донбассу он якобы так определенно не высказывался. Вы наблюдаете это подробнее. Вы как считаете, есть вот эта поддержка, оказана была им определенная? Или он действительно уклонился в тот момент? Или дальше?
Вы знаете, довольно сложный вопрос. Конечно, у нас недостаточно информации о том, чтобы сделать какое-то полноценное заключение, но очень много фигур молчания. Я думаю, что одна из главных проблем, если говорить об Украине, это проблема отношения к тем жертвам, которые в этой войне, за все годы этой войны, 12 тысяч жертв, по крайней мере, только со стороны Украины, вот не было какого-то такого пастырского, милосердного отношения к семьям этих жертв. Ведь не так сложно было бы, например, не знаю, послать соболезнования, если не осудить эту войну, и войну не только как гражданскую, но и дать оценку тем действиям, которые были предприняты добровольцами из разных городов России. Добровольцы эти получали благословение священников православных на войну. Кстати, воевали во имя русского мира и убивали единоверцев во имя идеи русского мира. Вот мне кажется, это вполне можно было бы дать этому, если не политическую, то пастырскую оценку. Мы видим, что на этом месте тоже молчание. И, в общем, это позволяет говорить о том, что да, может быть как бы такой вот явной, очевидной публичной поддержки действий и позиции Кремля здесь нет. Но если брать по совокупности, это, конечно, позиция подчинения церкви интересам государства, конкретного российского государства. И мы видим, что церковь, которая располагается сегодня на территории разных государств, она сильно проигрывает от того, что лишь один президент получает такое особое благоволение предстоятеля Русской Церкви.
Сергей, ну вопрос возникает вот в студии. Как он может дать такую поддержку или там выразить жалость и соболезнования? Это значит, он выкажет свою позицию на стороне Украины?
А такой жертв позиции, Донбассу, что не было?
Да, и получится, что он выскажет вот эту вот поддержку украинской стороне, и получится, что он пойдет в контр противоречия с политикой России на том же Донбассе и в той же Украине.
Да с людьми на Донбассе, в конце концов.
Очень простую ситуацию. Мы видим, что патриарх Кирилл не справляется со своим служением как предстоятеля церкви, находящейся на территории разных государств. Он, по сути дела, является патриархом Российской Федерации и довольно неумело выражает позицию церкви, и создает проблемы не только на Украине, но и...
Мы на этом заканчиваем, потому что время истекло. До свидания.
Всего доброго.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России,